5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Здравствуйте, здравствуйте. Это программа «В круге света». Сегодня веду ее только я. Юра Кабаладзе нет сегодня. Но у меня три собеседника сегодня. Это Валерий Степанов, ведущий сотрудник Центра этнополитических исследований. Историк. Здрасте, Валер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, да. Владимир Сухой, тележурналист-международник, старый знакомый. Здрасте, Володя.
Добрый вечер.
И Эдуард Багиров, писатель, автор книги «Гастарбайтер», ну а также литпромовский человек. Здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Редактор Литпрома.
Редактор Литпрома, да. Тема миграции и межнациональных отношений, она постоянно присутствует в нашей жизни, но вот на этой неделе наш президент произнес фразу, которая определила содержание нашего сегодняшнего разговора. На встрече с активистами молодежных движений, которые, как известно, провели, по-моему, последние две недели на озере Селигер, Владимир Путин сказал: «Люди, которые приезжают к нам, должны соблюдать наши традиции и законы. Со своим уставом к нам лучше не лезть». Вот эту мысль тут же поддержали члены Совета Федерации, прочие политики. Насчет законов, да, кто бы спорил, ну, отдельно еще об этом поговорим. Но вот что касается традиций, уклада, никто толком не пояснил, что имеется в виду. Будем разбираться. Еще одна цитата. «Россия должна принимать такой объем мигрантов, при котором они могли бы ассимилироваться в стране. Если этот объем больше, — сказал президент, — возникают межэтнические и межрелигиозные противоречия». Вот эту квоту тоже интересно обсудить. Итак, назвала я программу «Ассимиляция по-русски». И первое, что хочу спросить, скажите мне, пожалуйста, есть ли у вас представление о том, каковы традиции, каков уклад вот в России, к которому должны приноравливаться, приспосабливаться и вбирать в себя приезжающие люди? Что у нас за традиции? Валер, вы что там конспектируете?
Да-да.
Президента или меня?
Для начала вас. Ну, какие традиции, которые характерны для всего населения многомиллионного, 145 миллионов населения, здесь одной, две, три традиции не назовешь. Вот, и перепись, которая прошла в 2002 году, она выяснила, что не только какой-то список традиций трудно составить, список даже народов, которые у нас в России исконно проживают.
Угу.
Вот, насчитала перепись 182 единицы против 128 единиц, которые были в 89 году при консенсусе социализма. Поэтому даже вот такой реестр составить оказалось очень сложно, и было много дебатов. Поэтому сомнительно, чтобы можно было бы хорошо представлять себе, какие традиции
должны иметь
из 182 вариантов, угу, если такие, угу, варианты действительно существуют, должен соблюдать приезжающий.
Ну а что имел в виду президент, когда говорил о традициях, об укладе?
Ну, наверное, речь шла все-таки о том, что, скорее всего, это просто метафора, традиция и уклад. И речь-то идет о простых житейских вещах. Понятно, желание каждого человека в отдельности, его семьи и групп людей сохранить просто свой образ жизни в неприкосновенности. И вот, наверное, об этом идет речь, чтобы резко образ жизни не менялся, чтобы привычный круг общения сохранялся, чтобы привычная работа была, чтобы она была доступная, ну и так далее.
Я забыла сказать, что вы можете присылать свои сообщения, мнения, смс-сообщения по телефону 970-45-45. И хочу спросить вас, вот Эдик, Володя, кто из вас скажет, а вы что понимаете под тем, к чему нужно приноравливаться приезжающим?
Ну, я, например, в первую очередь считаю, что это совершенно обязательно знать русский язык.
Угу.
Это первое правило приезжающего в чужую страну.
Ну, в общем, язык. В любую страну, в которую приезжают, нужно бы хорошо бы ее язык знать.
Согласен. А вот насчет каких-то вот этой вот воды, налитой вокруг ассимиляции, все такое, ну вот я вот, посмотрите на меня, пожалуйста, чем я отличаюсь от любого другого иммигранта с того же, скажем, Туркменистана, да? Ну, вот. Мы же все из постсоветского пространства, в общем, родом.
Для тех, кто не читал книжку «Гастарбайтер», которую написал недавно Эдуард Багиров, я хочу сказать, что человек приехал из Туркмении, а по происхождению, по национальности, наполовину азербайджанец, насколько я понимаю, наполовину русский, наполовину азербайджанец, жил, исторически жил в Туркмении, оттуда уехал в конце В середине 90-х годов. И последний уже вот несколько лет живет здесь, в Москве, как я понимаю. Да. И, судя по книжке, которая, наверное, автобиографична, прошел все, что связано с трудностями приезжего человека. За исключением такой вот, как бы так сказать, легализации, как я понимаю, да? Потому что в середине 90-х вам это удалось довольно легко.
Да тогда это было на самом деле очень просто. Просто прийти достаточно было в паспортную залу и службу и, ну, как бы получить гражданство. Если было где прописаться, само собой.
Если было где прописаться.
Ну, это тоже была не проблема, при желании. То есть, я же говорю, можно было просто прийти, как делали там большинство, допустим, тех же приезжих с Азербайджана, они приезжали и прописывались, скажем, в какой-нибудь деревне, какой-нибудь бабушке.
Да, там бывало по 20 прописанных на одну избушку.
Эти случаи тоже были, ну, как бы они на слуху, они нередки, но в основной этой массе, конечно, нет. Это все не настолько гиперболизировано, как это хотят показать.
Вообще, такая самая большая волна, как я понимаю, приезжих была именно сразу после развала Союза. Вот такая массовая миграция.
Да, до середины 90-х.
Верно, конечно.
До середины 90-х было. Тогда просто...
800 тысяч ежегодно, да.
Приезжали тогда, да? Потому что такое движение просто было.
600, 700 до 900.
А сейчас сколько?
Сейчас очень мало. Просто стремится к нулю этот баланс, да. Ну, 20 тысяч в год. Ну, 100 тысяч – это просто невероятное уже.
А вот интересно, это потому что... Сейчас, Володь, дам слово. А интересно, это потому что ужесточились какие-то миграционные правила или уже исчерпан интерес к стране как месту, где можно работать, жить?
Ну, ситуация меняется, я отвечаю, да? Ситуация меняется в странах выхода, в странах бывшего СССР. Если раньше, например, в конце 90-х очень много приезжало людей из Казахстана, то теперь наоборот из России едут в Казахстан,
да?
На заработки.
Так Казахстан что
ситуация
уже
меняется,
уже.
Да. Поэтому речь идет не только о том, что некому уезжать в Россию, вот, но просто помимо России уже есть и другие интересные места.
Уже разобрались,
потому
да.
Потому что очень сильно ужесточились действительно миграционные правила. То есть еще, чтобы получить гражданство российское, надо там несколько лет видное жительство, и, в общем, очень много сложностей.
Угу. Да, Володь.
Я хотел сказать, что мы сейчас выбились вообще в мире на втором месте по миграции, по мигрантам. Американцы на первом, примерно 38 миллионов.
В смысле, как принимающая
из общей
страна,
сложности,
да?
Как принимающая страна всего, по данным ООН, где-то там 192 миллиона мигрантов и иммигрантов в мире. 38 из них приходится на Соединенные Штаты Америки, 38-40. И на нашу страну где-то 12 миллионов. Хотя никто точно не знает. Статистика у нас дело специфическое в нашей стране, замечательное. И примерно 3 миллиона нелегальных у нас. У американцев примерно из 38 12 нелегальных иммигрантов.
А президент назвал другую цифру. Он сказал, что у нас зарегистрированных 500 тысяч легальных и до 15 миллионов нелегалов. Вернее, так всего, до 15 миллионов.
Прав, на самом
Я
деле.
Думаю, что да. Даже судя по Москве, по ее окрестностям, в общем, мне кажется...
Вот. И что касается там русского языка, тоже вещь такая опасная, потому что, ну, специфика миграции в нашу страну, она известна. Это в основном жители бывшего Советского Союза, они, как правило, знают русский язык, никаких проблем.
Ну, уже молодое поколение.
Да, но если ригористически вот ставить этот вопрос, да, что русский обязательно, вот здесь, как бы, мне кажется, да, лучше бы, чтобы они знали, и они, если нормально сюда приедут и будут работать, они выучат, скажем, но они не должны утрачивать вот своих национальных тоже особенностей, потому что в Штатах, вот вы знаете, существуют комьюнити, эти сообщества мексиканцев, там, латиносов, кубинцев и так далее. Иногда приезжаешь в какой-то город, Майами, определенные районы вообще не говорят по-английски, но это не значит, что они не учат английский, у них есть специальная программа English as second language, так сказать, как английский как второй. Они его учат, естественно, но власти не запрещают им. У них есть магазины, у них есть культурные центры.
Нет, ну, а знаменитые Чайна-тауны, целые районы в городах, вот, где живут китайцы, совершенно такие городки в городе, да?
Да, дальше. Поэтому, если, наверное, к этой цели нужно стремиться, обязательно нужно, чтобы они знали русский язык, но на начальном этапе, мне кажется, нужно давать какой-то разгон, чтобы... Если человек ценен, да, и он нам нужен, он выучит, и если ему понравится наша страна, он выучит русский.
Вот, Вот многие страны, кстати говоря, да, я напоминаю вам, что говорим мы сегодня об ассимиляции по-русски, как я назвала программу. Разговариваем мы с Валерием Степановым, сотрудником Центра этнополитических исследований, Владимиром Сухим, тележурналистом-международником, и Эдуардом Багировым, автором книги «Гастарбайтер». Так вот, многие страны уже так уточняют свое миграционное законодательство, что, например, увеличивают квоты для специалистов. Да, там, сейчас американцы, кстати говоря, будут увеличивать квоты для специалистов, которые там с высокими технологиями имеют дело и прочее. Там был период, когда увеличивали квоты для компьютерщиков, те страны, которым нужно специалистов было таких привлечь. Вот сейчас вычитала, что британские фермеры вот в этом году заявили, что им нужно обязательно, чтобы было пересмотрено хотя бы на лето, на сезонные работы миграционное законодательство, потому что им не собрать клубнику и малину без помощи гастарбайтеров из Украины, Молдовы там, и так далее, и так далее. И вот будут пересматривать, потому что им нужно 16 тысяч на сезонные работы этих самых гастарбайтеров.
Это ежегодные, на самом деле, данные. И они давно очень известны, обнародованы. То есть постоянно едут там вот эти вот собирать. Вот эти вот крестьяне из Закарпатья, вот это вот.
Да, 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 да. Но я говорю просто это как пример того, что люди в других странах уточняют свое миграционное законодательство в соответствии с потребностями. Это довольно гибкая, необходимая мера. Вот у нас наблюдается какая-то тенденция гибкости в миграционном законодательстве?
Ну, смотря что называть. Этой вот тенденции. Я, как буквально до прошлого года, у меня была своя строительная организация, не очень большая. Вот, я насмотрелся.
На сейчас нету?
Рынок. Нет, сейчас нету, я сейчас занимаюсь другими делами. Угу. Вот. На самом деле, бардак абсолютный, естественно, творится, как у нас во многих сферах. Вот. Но в этом бардаке винить исключительно мигрантов было довольно...
А у вас тоже были мигранты рабочие?
Конечно, они у меня только и были. Угу. Вот, я сейчас объясню. Вот. В общем, в первую очередь... спрашивать за это нужно с работодателя, а не с мигранта. Потому что им что? Ну, они бессловесные. Они там 300-400 долларов 500 в месяц получают.
Это хорошо, если
вот.
Так.
Ну, хорошо, да. И их вот семьи там в Таджикистане и прочих вот таких вот очень слаборазвитых странах, они там на это довольно неплохо живут, на эти вот смешные деньги. Вот здесь же они влачат совершенно бесправное существование, то есть по всем параметрам. И на самом деле, конечно, они являются выгодной рабочей силой, потому что они дешевы. Вот, но их вот надо регистрировать, типа, и все такое.
Кстати говоря, тоже сейчас расценки поднимают. Во всяком случае, в Москве и Подмосковье уже очень все подтягивается.
Я сейчас объясню, почему. Потому что сейчас взятки увеличились чиновникам. Потому что если я там, грубо говоря, в прошлом году платил за гуртом, там, за целую толпу вот этих вот, допустим, приезжих из Молдавии, я платил там, грубо говоря, ну, 100 рублей. В этом году нужно заплатить 500, как бы, и это совсем другие деньги.
Инфляция?
Ну, это абсолютно нет. Просто сейчас...
Коррупционная инфляция.
Сейчас подняли штрафы для вот этих вот работодателей нечистоплотных очень сильно. Вот, а чтобы их не платить, вот Рамадановский поднял эти штрафы буквально, по-моему, в прошлом году. Uh-huh. Вот, а чтобы их не платить, естественно, кому у нас платят? Чиновникам, да ментам и платят.
Ментам платят,
ну да. Вот. Причем постоянно. Постоянно. Бездонная пропасть абсолютно. Вот. Поэтому увеличились взятки, соответственно, увеличилась стоимость работ. Да? То есть потребитель, кто употребляет эти услуги строительные, допустим, он оплачивает абсолютно все. Все взятки в итоге и оплачивает.
Я недавно была в гостях под Москвой в одном поселке. И как раз попала на ситуацию, когда приехала там понурые хозяева сидят. А у них тоже кто-то работал на участке из гастарбайтеров. И они говорят, вот, совершенно неожиданно опять облава была по поселку, милиция там с каким-то местным чиновником приехали по душу гастарбайтеров. Я говорю, и что это, во что это вылилось? Говорю, ну как во что? Взятки собирали. Вот просто по каждому двору проходили и собирали взятки. Причем, говорят, ужас в том, что они, говорят, перед этим какой-то другой чиновник, другими милиционерами приезжали, вот только что. А это, значит, вот дополнительный обход был. Вот, и ничего не сделаешь.
Это очень распространенная практика. Да. Это да. Просто обычное дело.
Вот, в связи с этим хочу вас спросить, а как закон это соблюдать в этой ситуации? Вот мы вроде сказали, что это совершенно очевидно и естественно, что приезжающие граждане должны соблюдать закон. Вот с этим нет проблем?
Дорого очень закон соблюдать. Вот. А потому что, во-первых, дорого это, ладно, еще полбеды. То есть это можно было бы заплатить. То есть, грубо говоря, если я не плачу взяток, как работодатель, как строительный функционер.
Вот,
можно. В принципе, можно. То есть я могу их нормально зарегистрировать, вот, и я могу как-то не платить остальные там взятки, какое-то изрядное количество взяток с меня уже как бы все. То есть я не плачу, я плачу там другие взятки всяким пожарникам, но это обычно. Вот. А чтобы не платить совсем, ну, как бы, вернее, чтобы не платить вот эту часть взяток, что нужно было бы сделать? Ну, просто упростить систему регистрации вот этих вот несчастных приезжих, потому что это 7 кругов ада, и просто так не пройдешь. И они, естественно, гораздо выгоднее сделать это за деньги и быстро, потому что работа стоит.
Я тут в паспортном столе наблюдала, как гоняли каких-то явно приезжих людей по этим кабинетам, и как они, бедные, там волохлись. При этом еще говорили по-русски, неважно, видимо, им было совсем тяжело. Пожалуйста, добавляйте.
Я хочу, Свет, я неизбежно всегда буду параллели проводить на Америку, потому что пришлось 15 лет там прожить, так волей судьбы. Вот, с законом там тоже как бы не очень просто, потому что, ну, мы знаем еще с советских времен, да я и сам могу рассказать, что там вот приезжаешь на юг Аризоны, там сонный заштатный городок Томстоун и река Колорадо. Не путать со штатом Колорадо, течет река Колорадо. И там на той стороне тоже такой же сонный заштатный городок с таким названием Сант-Луис Рио Колорадо. Вот. И это основная тропа как бы между Мексикой, нелегальной вот этой эмиграцией.
Там чуть ли не стену хотели сооружать.
И вот тебе, да, там стену сооружают. Сейчас, да, я когда был, еще стены не было, и полицейские тебе рассказывают, что вот, вот сидит Пальерос, это вот проводник, мексиканец, который берет с каждого там $1500 за то, чтобы провести его по таким вот всяким тропкам в ночи и так далее. И вот эта огромная пустыня, да, вот эти кактусы, пустыня называется Альтар, и вот как бы одна страна, это бывшие как бы все мексиканские земли. И понятно, да, вот рабочий мексиканский, который работает на предприятии General Motors Мексики, он получает $1.54 в час за свою работу. А в Америке за эту же работу он получает $18.94. Естественно, он пойдет. Поэтому примерно 400 тысяч нелегальных иммигрантов переходят эту реку Рио-Гранде или Колорадо. И из них 500 гибнет примерно в
кого-то
год.
Выселяют, отлавливают,
кого-то выселяют. И вот в 2005 году Буш, хотя он очень любит Мексику, говорит по-испански, но решил строить стену. А это граница 3219 километров.
Великая мексиканская стена.
Стена. И, вот. И, естественно, люди идут. И даже специальные кроссовки есть, которые называются бинка. Да? Это уникально. Я их смотрел. Это значит, там есть карманчик для лекарства тайланола, да, для фонарика. На стельке нарисована карта и тропы всякие заповедные. Да, там такая карманчик для денег, такой все. И вот эти кроссовки стоят $215. Вот, ты их покупаешь, и вот вперед. С Пальерос вперед и так далее. Но если ты 5 лет удалось тебе прожить в Америке, все, ты можешь легализоваться, ты заплатишь.
А как засвидетельствовать, что ты прожил 5 лет?
Вот, да, вот это тоже сложность. Когда ты, если есть родственники, то как бы можно. Если ты все-таки пришел легально, то, естественно, ты зарегистрировался.
Вот, а если нелегально?
Нелегально.
Потому что мексиканцев
да.
не очень
ждут. Вот сейчас плохой прецедент создан 7 июня этого года. Верховный суд США принял решение о высылке мексиканца, такого очень известного в США, Варгаса, который прожил 20 лет в США и не смог доказать, что он жил легально. Ее выслали. На основе этого прецедента мексиканцы заволновали, что многих будут высылать.
Конечно. Вот, между прочим, действительно, Америка – это Америка, да и Великобритания, и Франция. Это все, конечно, расплата за колонии, за привезенных людей для того, чтобы работать в этих странах. Мы тоже расплачиваемся в каком-то смысле. Мы за развал страны расплачиваемся, конечно, потому что у нас тоже такая имперская история, которая завершилась тяжелыми миграционными процессами. Но каждый решает эту проблему. Нужно как-то из нее выкручиваться. И, прямо скажем, далеко не все ассимилируются и в этих странах. Большинство людей там с трудом или почти не говорят на этом языке, да, сейчас, ага. То, что во Франции происходило в этих пригородах, мы знаем. То, что в Лондоне ближайший пригород уже белого лица не встретишь, это тоже мы знаем. Поэтому везде этот вопрос стоит остро, потому что с ассимиляцией проблемы. Люди все равно не принимают чего-то в этих странах. мировая тенденция, да? Мировая.
Мировая, может быть, но... Сейчас, прошу.
Да-да. Но мне кажется, вот проблема все-таки не с тем, что нужно обязательно ассимилироваться, а проблема вот как раз с приятием тех, кто другой. То есть проблема как раз вот с той самой пресловутой толерантностью.
Это встречное движение на самом деле.
Нет, на самом деле вопрос в толерантности, вопрос в терпимости. Если лондонское сообщество терпимо к тому, какие процессы происходят там, вот демографические, как меняется в культурном плане, в плане одежды, на улицах, в общественных местах, то в других городах и весях российских ситуация совсем иная. Вот. И, кстати говоря, вот возвращаясь к тому, к вопросу облегчения проникновения на территорию России, то есть сделать нелегальное легальным, запустив там какие-то средние расценки на то, чтобы легализоваться, это тоже осложнит довольно-таки сильно жизнь людям, которые сюда приезжают, потому что будет встречное сопротивление просто со стороны населения, и мы такие факты, их много.
Да, это вот, есть.
То есть здесь вопрос ведь не только в законах, да, но в личной позиции просто граждан, самого населения, оценки, что происходит.
Ну, что происходит, что происходит? Вот рейды есть по рынкам, когда внушение делают торговцам рыночным и так далее.
Такое лицом.
Да. Эдуард, что вы хотели добавить?
Да я про Францию. На самом деле несколько некорректное сравнение, я считаю, потому что вы представьте, кто понаехал в эту Францию, допустим, да, это буквально негры с Африки.
Какое слово хорошее, понаехал.
Ну как негры с Африки? Там много
арабы,
раз из Алжира, да.
Арабы, алжирцы,
много,
все такое.
Конечно,
но представьте себе, насколько
у них колониальная расплата.
Насколько у них разница в менталитете с французами. Колоссальная вещь.
Ну, колонии все-таки имели представление о культуре, язык знали своих метрополий, так что
может
здесь...
быть. А что касается разницы между вот постсоветским пространством, да, я, например, человек того же самого менталитета, что и любой россиянин. Я там как бы родился и вырос в Советском Союзе.
Ну да, союзная как бы идеология и общая платформа объединяла во многом.
Да.
Хотя и тогда в дальних уголках русский язык, кстати, неважно знали.
Не, ну это уже были издержки образования, а не каких-то культур. Там, и, вернее, традиционно.
Ну да, база была. Она, правда, уходит. Прошло уже, слава богу, времени, да, пожалуйста, Валя?
Но все-таки вопрос не о различиях, не о культурной так называемой дистанции. Это не значит, что люди будут воспринимать плохо только тех, кто отличается видом одежды или там акцентом в разговоре или незнанием языка. Проблема глубже, неприятие приезжих как таковых. Потому что до середины 90-х вообще 80% тех, кто приезжал из стран бывшего СССР, это были русские этнические и говорили совершенно на русском языке, и менталитет тот же, и русскоязычный, так называемый. Вот. А проблема была как раз в восприятии людей негативным. Да.
Но это обычная история.
Вспомните синдром советский, московский, да, когда говорили, что...
Понаехала лимита, да, и так далее. Да, хотя вся Москва — это сплошная мешанина приезжих, иностранных,
да
каких угодно.
Сам рост Москвы, он невозможен был бы за весь 20 век без
мигрантов. И был, есть и будет, на самом деле. Да. Тем более любой мегаполис, он всегда впитывает людей приезжих. Невозможно оградиться.
Кстати, в этом
истории.
Самом мегаполисе одна из самых маленьких долей детей. Вот из всех старых в демографическом отношении регионов Москва один из старых, не самый старый, но доля детей одна из самых маленьких, всего 13% населения.
По Москве?
Да.
13%. Так, мы сейчас прервемся на новости середины часа. Я хочу напомнить, что мы говорим сегодня о миграции, о мигрантах, о том, есть ли в России те традиции, к которым должны приноровиться приезжие, и как соблюдать закон в нынешних условиях. Вообще, чего мы хотим от этих приезжих, а не от нас. Это будет продолжение разговора сразу после новостей коротких новостей середины часа.
5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Еще раз здравствуйте. Это программа «В круге света». Мы сегодня говорим о миграции, мигрантах, гастарбайтерах и о том, к чему они должны приспосабливаться у нас в стране, к каким нашим укладам, обычаям, к законам, вот как им приспособиться. И напомню, у меня в гостях Валерий Степанов, ведущий сотрудник Центра этнополитических исследований, Владимир Сухой, тележурналист-международник, и Эдуард Багиров, писатель, автор книги «Гастарбайтер». Я хотела вот что взять из интернета. Ассимиляция по-русски — это просто утрата национальных культурных особенностей и ничего взамен, кроме бреда и хаоса в сознании. Русских сознательно дезинтегрировали. У русских даже столицы нет, пишет Бертольд. Плывет безликое население на обломках своей прежней культуры. Поглотить эта масса может, а ассимилировать нет. Согласны?
Бред какой-то. Такой ярко выражен.
Имеется в виду, что ассимиляция действительно подразумевает какое-то вхождение в культуру, правильно? А человек считает, что у нас особо входить не во что.
Ну, я не знаю. Я живу в Москве давно. В России, в Москве. Я часто езжу в глубину в самую Россию, вот что ни на есть, Нижегородскую область, глушь вот эту вот
так,
еще
к чему Мещерскую. Там ассимилироваться?
Вот, там ассимилироваться элементарно, то есть на элементарном уровне. Там русский язык знать, опять же.
Ну да.
Вот,
все упирается в русский язык и законы, а еще что?
Да по-любому. А так, в общем-то, и не во что. Ну что там, ну, вот, там особо не...
Вот человек и говорит, что не во что.
Так это испокон веков так.
Что... Ну почему?
Ну а что там было раньше? Там, ну я вам сейчас приведу пример, допустим. Вот, ну, русская свадьба, да? Традиции, все такое, прочее. Вот, что, кто-то запретил или что, как-то изменилось, или там перестали свадьбу справлять?
Не, ну никто не заставляет приезжих так же отмечать свадьбы, как наша отмечается. Каждый отмечает,
конечно,
как хочет.
Да,
я, кстати, хочу напомнить, знаете, вот нашу дореволюционную традицию такого слободского поселения. У нас же слободы были. Кстати, и Москва, и Петербург, конечно, где, откуда я родом, там до сих пор сохранили улицы, названия эти. У нас была там и греческая слобода, и грузинская. И немецкая, разумеется, как и здесь, в Москве, да, ну, и да. Строили эти города сплошь и рядом иностранцы, это все известно. И вот интересно, что я как раз задумалась о слободах. Это ведь было компактное поселение людей, которым удобно жить вместе. Они, в принципе, поддерживали там свои какие-то культурные традиции. Даже в ту древнюю пору, когда, не знаю, там Петр Первый маленький был в немецкую слободу, бегал, да, там, подростком, Блефортово. Вот. Там уже было отличное от всей окружающей среды житие, совершенно другие нравы, да, но при этом, разумеется, эти люди, проживавшие там, они соблюдали, что называется, закон. Своей полиции, там, своей милиции нету для этого дела, да, и выходя за пределы слободы, они, ну, старались вести себя, видимо, как подобало, и учили язык. Это все понятно. А как вы относитесь, вот, к, не знаю, там, может быть, к возможному здесь появлению снова там слободы, или слобод, как сказать, да, или там чайна-таунов, или чего угодно, компактного поселения приезжих?
Да не есть.
Они уже есть, они есть стихийно, или они еще не оформились как таковые, как какие-то выделенные участки, так скажем?
Я сейчас объясню. В общем, взять тоже метро Севастопольское. Там стоят рядом с метро несколько высотных зданий. Это бывшая гостиница Севастополя. 4 или 5 16-этажных, комплекс такой огромный. Там они и торгуют, и живут, и все. Ну, например. Например, те же вьетнамские рынки, которые здесь не секрет, не для того, что они есть. Или взять, допустим, Бирюлево, западное, где живут, ну, подавляющее большинство живут азербайджанцы и работают там, да? Это есть, но это не на официальном каком-то уровне, как де-факто это есть, и это глупо, когда
скрывают. Ну, то есть это как бы компактное проживание в одних домах на соседних территориях. Это еще не оформилось, как, не знаю, там, с какими-то еще элементами культуры, со своими магазинчиками, ресторанчиками, с чем-то, что, не знаю, там, в Чайна-таун ходят за границей в ресторан, да, поесть, именно потому, что там свое.
У нас тоже есть китайский ресторан, азербайджанский ресторан.
Нет, есть они, есть, но нет как бы компактной территории, которая представляет из себя, ну, мне так кажется,
надо. Ну, у нас просто так устроен город, пока, вот, ну, по крайней мере, это же раньше была всеобщая уравниловка.
Ну, это наше будущее, вот такое
вычленение. Я за то, чтобы, да, такие были вот уголки, это, по-моему, выход, потому что они будут нести эту культуру. Понимаете, в чем наша проблема? Ну, мы же всегда необузданные в своих нравах. Мы нетолерантны, мы нетерпимы.
Это да.
Это наша национальная проблема. Мы хотим, чтобы они танцевали кадриль, чтобы они вынимали цветы из вазы и наливали туда водку и пили сколько мы и так далее. А они не хотят этого делать. У них другие традиции. Ах, ты меня не уважаешь? Тогда, значит, вот. А вот если они будут компактно проживать, и мы туда будем, нам нужно главное понять, что они нам нужны, и мы им нужны. Понимаете, вот в Штатах пришли к этому пониманию, что некоторые отрасли промышленности просто не могут существовать без мигрантов. Скажем, отельное хозяйство, пищевая промышленность, всякие горничные там в отелях и так далее. 47% рабочей силы Калифорнии, скажем, это мексиканцы. А взять еще Техас, Флорида и так далее. Поэтому они отправляют на родину мексиканцы, скажем, 23 миллиарда долларов в год. Ну, это типа Хуацяо, да, китайцы, которые там работают. А вообще латиноамериканцы отправляют 47 миллиардов долларов. И они вносят в казну американскую огромное количество. И вот когда будет понимание, что эти люди что-то нам привносят, а мы что-то даем им, и мы вместе живем, и мы черпаем от них какие-то традиции, культуру и так далее, это будет какой-то началом решения проблем.
Валер, но у нас же тоже уже совершенно осознанная необходимость. Нам эти гастарбайтеры нужны позарез, потому что у нас, а, убывает население, б, просто провал по ситуации с рабочими руками, да, и, насколько я понимаю, нам они вот так нужны.
Мигранты, ну, ситуация разная в России. Угу. Есть регионы, которые требуют притока, есть, которые избыточные по своему составу, где люди не знают, чем заняться. Вот это, во-первых.
Во-вторых, ну, это понятно, это ясно.
С другой стороны, вряд ли имеет смысл планировать какие-то резервации, культурные, их как ни назови, национальные, для того, чтобы люди там могли самостоятельно развиваться и вот в таких анклавчиках жить.
И, да это же не резервация. Да. Но, это, так скажем, удобное совместное проживание. Вот во всем мире все равно так складывается. Ну, думаете,
это,
вы мы
это складывалось не вчера и не позавчера, а сто с лишним лет назад. Правильно?
То так есть, и сейчас?
Если,
нет, и сейчас
если посмотреть на эти самые чайна-тауны за рубежом, то видно, что состав населения их очень пестрый. И в большей степени эти чайна-тауны, они ну, имеют как бы историческое название. Вот. А по-настоящему население там совсем другое. Зачастую большая доля населения в тех же китайских районах в Торонто – это люди-выходцы из Польши, к примеру. Вот, и из бывшего соцлагеря, таксисты различные. То есть это...
То есть там уже тоже пошло перемешивание.
Да, и давно, это уже порядка 40 лет. То есть как раз вот процесс этот, когда люди создают какие-то анклавы, это старый процесс. Сегодня, как вы себе представляете, что в Москве возникают культурные анклавы территориальные. Это что значит? Это значит, надо кого-то переместить откуда-то, куда-то.
Да нет, она стихийно складывается, как я понимаю.
Да, но стихия в чем? Как она должна проявляться? В том, чтобы строительные площадки были заранее как-то разложены по этническому признаку, да?
То есть слободское проживание у нас уже невозможно сейчас?
Ну, сейчас это против той социальной ситуации и культурная ситуация в Москве, она такая, что здесь культура большого города. Ну, русская культура, да, как доминирующая, но культура многообразная уже. Нам не нужна территориальность, да, вот в таком ключе.
Нет, но на самом деле вот такое компактное поселение, проживание, ну, понятно, потому что это своего рода какое-то личное удобство. Вот наш Брайтон в той же Америке, где люди живут и как-то не выучивают за целую жизнь, потому что, как говорится,
да,
им не
там
надо.
Там языковая проблема,
они,
согласен.
Нет, но они себе живут в этом местечке, у них все по-русски, и все вокруг говорят по-русски, им не надо. И это удобно для самих. Поэтому, конечно, такое анклавное проживание, оно, так скажем, тормозит вот эту вот необходимость вживаться во всю окружающую ситуацию.
Да, есть люди, которые, даже выезжая за рубеж, не хотят активные усилия предпринимать для того, чтобы что-то в социальном плане продвинуться дальше.
Да.
Но
ну, лень,
те, кто, да,
лень,
ну, разные есть причины. Возрастные, например.
Тоже,
приезжает,
конечно,
мама чья-то, человека, который уже устроился, и так и не выучивает за 15-10 лет проживания в той же Америке языка.
Да, читаю еще. Так, секундочку. Это неинтересно. врете насчет нашей нетолерантности. Мы достаточно терпимы, категорично заявляет Жанна. Так, люди, в которые приезжают сюда работать, они фактически гости, и, соответственно, их ассимиляция не обязательна. А вот вести они себя должны как гости, а не как хозяева. Друзья, ну, многие приезжают все-таки на долгий срок, даже если не окончательно, то все-таки надолго и работают здесь. Русские вечно хотят все на халяву, хотят иметь огромную территорию, при этом не хотят уважать тех, кто там обитает. Не поняла, к чему. Это ладно. Так, а разве Лефортово было организовано Лефортом в зрелые годы Петра? Нет, дело в том, что Лефортово так и называлось,
да,
это место давнее, и мы привели пример просто, что там немцы проживали. Так, люди, народ, мне тоже трудно встретить белое лицо среди своих друзей. Сейчас живу в Сингапуре, я русский дальневосточник, мои родные никогда не были в Москве. Ну, значит, ассимилировался там, выходит. Ну и так далее. Здесь такие взаимоисключающие, кстати говоря, реплики идут. Ментам зарплату нормально надо платить, чтобы местом дорожили. Голодный мент на себя работает, а законность не соблюдает. Мы по этому поводу уже говорили и решили, что все-таки сколько ни плати, все равно проблемы не решают, поскольку, наверное, какая-то такая уже система устоявшаяся. Я не знаю, что сделать. Я помню, одна страна была, где пытались справиться с таможенниками недобросовестными. И там они решили радикально. Они тайно на каких-то там территориях, на базах готовили новых грамотных таможенников и буквально в одни сутки смели всех прежних и поставили новых. Должна вам сказать, что проблема это решила примерно на год. Потом все повторилось. Понимаете, да?
С царских времен кто? Петр же, когда создавал вот табель о рангах, сказал прямо открытым текстом, чиновникам много не платить, все равно наворуют.
Все равно наворуют, да. Иногда сами на прокорм определялись. Скажите мне, пожалуйста, а чем сегодняшняя миграция в Россию отличается, ну, понятно, что уменьшилась, уже не про размеры говорим, отличается от того, что было вот еще недавно, в 90-х, в середине, в начале, в конце 90-х? Чем это отличается?
Ну, если в первую очередь говорить, вот мы в самом начале разговора упоминали о том, что гораздо меньше приток стал.
Да?
Вот это вот в первую очередь она отличается тем, что намного ужесточились миграционные правила у нас, законодательство. Вот, а по большому счету, пожалуй, больше ничем.
Мы вот с вами национальный состав?
Мы вот с вами говорим, сейчас я пока о другом хочу сказать, мы с вами говорим тут о каких-то космических темах, вот, а отвлеченных достаточно все-таки, как ни крути. Вот, если брать на бытовом уровне вопрос ассимиляции, вот очень много моих знакомых коренных москвичей и русских, вот, их очень сильно раздражают некоторые особенности культурные, вот, допустим, тех же кавказцев. Да? Ну, как то, например. Они очень громко разговаривают. Вот, да? Им это неприятно. Да? Вот они разговаривают на своем языке очень громко посреди улицы или в обществе где-нибудь. Вот. Это вроде бы казалось мелочь. Но вот таких мелочей их много, да, из них складывается. Вот. Одни возмущаются тихо, другие берут биту, подходят, вот из кинохеда какие-нибудь берут там биту или арматуру, бьют по голове и говорят: «Слышь, чурка, заткнись». Что-нибудь такое, да, или там «тише разговаривай». Вот. Проблему не решить, если они молчать, но проблему не решить арматуриной по голове. Вот. Это вот творится вокруг нас. А то, что там сравнивать с Лефортом, со всем остальным и с прежними временами, я не считаю, что это принесет какую-то вообще ну, ощутимую пользу. Кроме вот как мы с вами тут посидим, приятно поговорим.
Скажите мне, пожалуйста, Эдуард, или может Валера, кто скажет, если брать национальности, кто сейчас больше едет в страну?
Ну, про национальности сейчас скажу. Еще хотел сказать по поводу того, как миграция изменилась. Ну, все-таки она, да, действительно изменилась. Если раньше люди приезжали в вынужденном таком порядке, да, на обломках СССР, люди пытались найти себя, свое место. Место жизни навсегда. Поэтому люди, те люди, которые приезжали до середины 90-х, и ну, до 97-го года, так скажем, это в основном приезжали люди навсегда в Россию. А вот после этого срока, в 2000-е годы уже...
Трудовая миграция.
Да, пошла нормальная, именно нормальная миграция, какая бы она была, если да, СССР не распался. Угу. Да.
Если бы не было войны.
Да.
Революция.
Было бы примерно вот... По темпам роста экономического отличались, конечно, территории раньше в СССР. Вот, и была бы примерно такая же картина, какую мы имеем сейчас. То есть люди приезжают на заработки.
Вот продолжают кто ехать? Вот свидетельство того, что в России лучше, а там хуже. Какие страны?
Не лучше и хуже.
Ну, значит, здесь лучшие условия, если сюда едут, правильно?
Ну, это вопрос еще.
Откуда едут? Вот просто откуда едут?
Ну, конечно, если смотреть по численности как территория государств, откуда выезжают, вот где больше населения, оттуда приезжает больше. Это Украина, соответственно. Раньше был Казахстан. До недавних пор, еще 3 года назад это был Казахстан.
А из Туркменистана, кстати, едут по-прежнему?
Из Туркмении это просто
несущественно.
Совсем чуть-чуть. Да. Но это потому, что трудности выехать оттуда,
нет,
как я понимаю. Да?
Особенности менталитета.
Серьезно?
Да.
А, вот так, да?
Туркмены не ездят, не купцы, не были там никогда, допустим, купцами, они все время сидели в своих каракумах, там, в юртах, да, и прославляли свой там шейх или кто там баян.
В том числе это, да?
Туркменбаши, да. Это очень серьезная особенность, которая вот как раз и отличается.
А таджики, которых очень много здесь?
Таджики, да.
Нет, правильно, насчет менталитета абсолютно правильно, я согласен. Дело в том, что различные национальности не то чтобы отличаются менталитетом, но отличаются существенно местным образом жизни. Uh-huh. Вот в тех странах нынешних теперь, которых проживают. Если еще 15 лет назад, чуть больше, азербайджанцы не были мигрантами. Это были самые неподвижные, одни из самых неподвижных в СССР вот, категории населения. То же самое узбеки. А узбеки сейчас, менталитет начинает меняться, ну, в социальном плане. Они становятся мигрантами. Вот, 10 лет успешного опыта азербайджанцев, в смысле миграции. Да, вот,
их тоже уже здесь много.
Да, правильно. То есть именно меняется менталитет. Люди становятся более подвижными, они понимают, что жизнь в движении, а в неподвижности как раз наоборот стагнация. Еще раньше включились в армяне, а до этого в Москве в 70-е годы кто был, это из кавказцев. Это были грузины, сегодня мы о них не видим, почти что и не слышим. Да, это вот к вопросу о той самой ассимиляции.
Угу. Которые впитались просто, да, вот если бы пришел Гиор Кабаладзе, то это был бы яркий образец абсолютно ассимилированного грузина. Скажите мне, пожалуйста, просто маленький вопрос, Валер, а русские подвижные?
Безусловно. Дело в том, что вот те проблемы, которые сегодня русские испытывают, как основная часть населения, в смысле доминирующая численно, да, там 80% населения России – это русские, и они же самые городские жители. Ну, как можно оказаться в городе? В городе каждый второй не родился, а приехал.
Но до города, в рамках своей страны, а вовне русские очень активно перемещаются? Или это только узкий слой, которые куда-то могут себе позволить уехать?
Вот в 90-е годы, когда поток на постоянное место жительства за рубеж пошел, на порядка 100 тысяч в год. То есть это вот
уезжало.
Небольшой город
уезжало,
российский, да, 100 тысяч всего.
Угу.
Вот, и состав их был такой, это, значит, значительная часть в первые годы 90-х, это значительная часть была немцев, на втором месте евреи, на третьем месте русские. Вот, а с годами это соотношение поменялось. То есть,
а сейчас уезжают?
Безусловно, уезжают за рубеж много, но сейчас не на постоянное место жительства, а на учебу по всяким другим делам. Экономически, но по-настоящему живут годами, а то и остаются навсегда. Там трудно посчитать, но все равно поток этот большой, и основная масса это, конечно, в этническом отношении.
Это опасно, да, в принципе, то, что уезжает?
Нет, это не опасно, нормальный процесс. Кстати говоря, и есть и возвратные механизмы,
не
когда
так
люди,
часто,
да, возвращаются.
И вот Эдуард сказал уже про арматуру. Я хочу в конце вот опять вернуться к вопросам толерантности и того, как кто помогает ассимилироваться. Значит, про законы мы уже сказали. Что мы сделаем с милиционерами и с чиновниками, которые любят деньги? Я не знаю. Мы не знаем, да. Будем говорить о такой другой составляющей этого процесса. Скажи мне, пожалуйста, вот прошлые выборы, все помнят этот ролик Рогозина, да? Когда уберем мусор, да, по-моему, или грязь с наших улиц. Вот
да.
Это вот было, да? Сейчас тоже выборы на носу. И, как я понимаю, националистическая карта, она вкусная. Другое дело, что поскольку выборы уже довольно условные, и всерьез, видимо, какой-то борьбы не будет, как мне представляется, то, наверное, будет все потише. Но, в принципе, может быть опять соблазн использовать националистическую карту. Потому что, мне кажется, у нас сейчас общество разогрето на эту тему. Особенно усилиями некоторых молодежных движений, которые вроде как защищают права русскоязычного населения, да, и напирают на то, что преступность высока со стороны приезжих. На самом деле, как показывает статистика, 3% только от общего объема преступлений совершается приезжими. Так вот, есть какие-то опасности в предстоящего периода, и откуда вы их видите?
Я, на самом деле, кое-что в этом понимаю, потому что я веду колонку, собственно, в газете «Взгляд.ру». Вот. И я этим очень плотно занимаюсь. Я встречался, ну, как негласно, с некоторыми членами вот этих вот группировок, ну, вот, конкурирующими между собой.
Немного... Это группировки какие? Вот эти молодежные движения?
И в том числе,
да?
Они. Вот. Но о них, в принципе, о них говорить... Ничего о них говорить. Вот. Есть движение против нелегальной миграции, которое на этом деньги зарабатывает, да, и больше ничего не делает, разжигает межнациональную рознь. Сейчас на руководителя Поткина возбуждено уголовное дело по 282 статье. Это, ну, это вот межнациональная рознь как раз. О ней мы, пожалуй, говорить не будем, потому что это откровенно коммерческие организации, и чем больше будет скандалов, тем... Но меня удивляет несколько другое. У нас вот подобные люди, подобные Поткину, сидят и в Думе, в том числе. Это у нас Курьянович, не секрет.
Это тоже их бизнес.
Ну, это понятно, бизнес. Но если ДПН организация нелегальна, и мне лично, например, абсолютно непонятно, почему они должны заниматься миграцией вообще, любыми вопросами миграции. Пришли с улицы какие-то люди и говорят, мы будем вот сейчас миграцией заниматься.
Да, будем вас смотреть.
Вот, то эти люди обличены какой-то там определенной властью и все такое прочее. А вот мне лично, как вот гражданину, да, и мне очень бы, естественно, не хотелось, чтобы эти люди прошли в Думу дальше, вот, потому что спекуляции их вот эти вот, они приводят к столкновениям, в которых просто банально гибнут люди. Вот, не говоря уже там о каких-то вопросах, которые постоянно возникают, вот подобные, там, понаехали, чурки и все такое, ну, это вот на бытовом уровне, они все разжигают, вот это вот зоологическое. Вот, и поэтому я считаю, что вряд ли их скоро будет много, то есть сейчас этим начинают заниматься конкретно.
Да. Хорошо, Володь.
Свет, вот все реплики, которые вы зачитали, они же свидетельствуют о том, что мы начинаем искать простые вопросы на сложный вопрос. Дорогие мои все, это сложно, это сложный вопрос, его невозможно решить с кондачка. И нужно к этому привыкать, что мы должны искать сложные ответы на сложные вопросы. И миграция – это один из сложнейших вопросов. И накануне выборов эксплуатировать эту тему, это, в общем-то, непорядочно даже. И, а кто говорит, что просто? Конечно, да, толерантны мы или нетолерантны, правильно мы действуем или неправильно. Нам нужно об этом думать, нам нужно об этом спорить, нам нужно поднимать этот вопрос, нам нужно смотреть, читать умные книги и смотреть прекрасные фильмы. Вот прекрасный актер американский Томми Ли Джонс снял фильм «Три могилы», когда полицейский американский везет труп убитого мексиканца, чтобы захоронить его на родине. Там вот как бы какие-то ответы на многие вопросы. Поэтому чем больше мы будем думать, а не создавать вот эти простые ролики, тем больше возможностей того, что мы найдем ответы. Но мы должны представить, что эти люди выполняют ту работу, на которую мы сегодня не согласны. Мы ее не согласны сегодня делать, и мы не будем это делать. А подметать улицы кто-то должен.
А спорить с ними совершенно бесполезно. Надо просто тупо сажать. Что спорить? Какой-то Клинт Иствуд и все такое. Это все очень хорошо. Вот, но если ужесточить наказание за вот то, что делают вот эти вот господа, о которых мы только что говорили, тогда будет бороться гораздо проще.
Да, еще одну фразу успею прочесть из президента. Приезжие коммерсанты на корню скупают местные власти и правоохранительные органы, и местным жителям обращаться некуда. Это временами бывает такая ситуация, сказал Путин. Но на самом деле скупить местные власти и милицию умудряются не только приезжие коммерсанты. Поэтому и местным жителям жаловаться некуда бывает еще по многим другим причинам. По-моему, как раз не самая частая ситуация мигрантская, мне так представляется. Скажите мне, пожалуйста, Эдуард, а что вы имели в виду, когда сказали, мы, приезжие, приносим сюда заряд ответственности?
Я так сказал?
Да. Где-то в интервью я вычитала.
Насчет заряда ответственности, я не знаю, наверное, это что-то контекст какой-то.
Да?
Я не помню, просто очень много в последнее время дал интервью.
Но что здесь, а что здесь, вот бывает и хаос, и безответственность, и люди не отвечают за свое слово данное, ты с этим часто сталкиваешься в той же Москве, да. А мы приносим сюда заряд ответственности, точка. Я просто запомнил, что конец фразы.
Здесь шла речь о каких-то восточных традициях. В восточных традициях, в каком-то внутреннем понимании себя как мужчины, да? Вот, я только это, пожалуй, имел в виду. Я помню, это мы с Быковым разговаривали.
Да-да-да-да-да, точно.
Ну, вот он как раз задавал этот вопрос, чем вот, допустим, ты отличаешься как азиат от вот коренного россиянина, который вырос здесь.
Ответственность.
Единственное, чем, да, я как бы больше ответственный.
Да, замечательно. Еще раз напоминаю, что мы говорили сегодня о миграции, о вопросах терпимости друг к другу, толерантности. К сожалению, уже такое затертое слово, но на самом деле без него никуда. Говорили мы с Валерием Степановым, ведущим сотрудником Центра этнополитических исследований, Владимиром Сухим, журналистом, и Эдуардом Багировым, автором книги «Гастарбайтер». А в конце я хотела бы привести вам только фразу замечательного философа Мемраба Мамардашвили, который сказал: «Единственное, чего делать нельзя никогда, это предъявлять претензии к чужой культуре». По-моему, замечательно сказано, что тут добавишь. На этом попрощаюсь. Спасибо вам большое всем моим
собеседникам.
Спасибо вам за внимание. До свидания. До встречи через неделю.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга.
В круге света со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.